Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители спорта на 91.2 FM, большой экспертный овертайм. Меня зовут Артем Жаворонков, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом, и сегодня вновь поговорим про подготовку резерва для основной хоккейной команды нашего региона, для «Молота». Поговорим с представителями Академии «Молот». Оксана Конакова, уже хорошо известная нашим слушателям по эфиру, который, правда, был на наших волнах уже прилично давно, несколько месяцев назад, но если вы что-то пропускаете, помните, что всегда можно переслушать на нашем сайте. Итак, Оксана Конакова, методист Академии «Молота».
Добрый день.
Здравствуйте. И Дмитрий Спирин, тренер Академии «Молот». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Главная тема нашей сегодняшней беседы – это два крупных турнира, прошедших в Перми с участием, естественно, наших хоккеистов, ну и гостей из разных регионов. Речь идет о турнирах имени Бардина и имени Гулявцева. Два, я не знаю, культовых хоккеиста для Пермского края, оба игравших в «Молоте». Господин Гулявцев сейчас является руководителем «Молота». Давайте сначала о том, что это за соревнования, кто принимал в них участие, ну и каковы результаты. Кто начнет?
Ну, наверное, я, потому что Оксана. Основной, наверное, занимаюсь детишками больше я. А турнир Бардина.
Административной части.
Ну, да, организация, всех соорганизовать, собрать. А турнир Бардина – это вообще регулярный турнир, который проводится у нас уже более 10 лет в Перми. Там принимали участие дети 17-го года рождения, то есть каждый год 4-летки, 4-5 получается летки у нас участвуют в этом турнире. Принимали участие так Академия «Молот», спортивная школа «Молот», «Легенда» и «Красная звезда». Это такой турнир-праздник.
Это все наши команды?
Пермские? Все наши, да, конечно, пермские. То есть там малыши первый раз участвуют в турнире, чтобы поиграть с противником, почувствовать, как это брать шайбу, как забить гол. Также там проводятся такие конкурсы. То есть это у нас именно подоплека, чтобы ребенок полюбил хоккей, полюбил соревнования.
Потому что 4-5 лет, я всегда думал, что это слишком рано для занятия хоккеем.
Нет, сейчас это вообще в полном мере тот возраст, где дети уже хотят и занимаются. У нас даже мне недавно позвонила мамочка и хочет ребенка 2 лет привести. Я говорю, подождите, еще рановато. Да. Поэтому такие турниры, как проводит Николай Бардин, они нужны в Перми. Потому что дети чувствуют, что они тихонечко подвигаются к более серьезным соревнованиям. Что касаемо турнира Гулявцева, то это был первый раз у нас турнир. Он был по 2016 году, потому что 2016 год у нас уже возраст, где дети занимаются где-то кто-то 2, кто-то 3 года в хоккее. Но тоже он имел такую подоплеку, как праздник. Там было у нас соревнование по буллитам. То есть каждая команда участвовала, дети соревновались, попробовали пробить вратаря. Для них кого-то это в новинку. И такой настрой был очень позитивный, интересный. И в конце турнира...
Там весь турнир как раз только для того, чтобы попробовать себя в этом элементе игры? Или
это была часть, получается, перед турнирами, перед играми между командами, именно вот буллиты. И дети, причем такие мастерски исполняли. То есть для меня было так интересно понаблюдать, что вроде им 7 лет, а они уже начинают финты делать такие, что прям завидно становится за детишек. Вот. И в конце устроили детям праздник. Было у нас 3 стола именно в логотипах команд с мороженым. То есть мог себе собрать мороженое а-ля, не знаю, «Молот», «Легенда» и «Красная звезда». И все это вкусненько скушать. То есть мы это популяризируем хоккей. Дети довольны, родители, я думаю, тоже.
Как организационно выглядят эти мероприятия с точки зрения регламента? По сколько времени они играют? Какая была турнирная сетка? Кто победил?
Ну, смотрите, в первом турнире победил Николая Бардина команда «Легенда». Участвовало 4 команды, они играют по 5-7 минут. То есть по сменке по 2 минутки, дети поменялись, быстренько отыграли, все. Финальная игра у нас была, по-моему, 12 минут. То есть это без нагрузки, дети все это могут выдержать. Вот. В турнире Гулявцева такой же был регламент, но там у нас получается, если в турнире Бардина награждались все медальками, то есть все 4 команды, то уже в турнире Гулявцева только первые 3 призовых места.
Все серьезнее.
Конечно, с каждым годом, да, 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 конечно. Вот. Но сувенирные подарки получили, конечно, все.
К Организационной части еще вопрос. По поводу арены. Это все проходило на Молоте?
Да, конечно.
И есть ли надежда на то, что... А я полагаю, что эти турниры регулярные, по крайней мере, как минимум один из них уже, будут собирать и представители других регионов?
Ну, мы надеемся, что да, они будут нам
присоединяться. Не было приглашений в этом году?
Ну, пока что нет. То есть у нас пока малышей хватает, и что мы даже некоторые команды не все свои взяли, потому что больше брать команд дети устают. 4 команды – это идеальный состав на турнир для малышей.
Каждый с каждым?
Да, играли. Конечно, каждый с каждым, и потом уже идет финальные игры, получается, за первое, второе, за третье, четвертое.
Слушайте, 4-5 лет. У нас вновь возобновляют соревнования по беговелам. Иногда приходишь и смотришь, как эти карандаши на скорость ездят, отталкиваясь ногами. А тут они как мишки косолапые в этих... Это же форма, она же тяжелая, большая, громоздкая, они там... Это очень умилительное зрелище.
Это очень умилительное. Причем есть такие, кто уже в этом возрасте показывает хорошие результаты.
И хорошее катание?
Конечно.
Дмитрий, тут что вы добавите, как тренер, по поводу таких детей? Вообще, во сколько, по-вашему, стоит заниматься хоккеем? И семья ли должна ставить ребенка на коньки? Или все-таки отдать малыша сразу?
Ну, я думаю, что нужно отдать, довериться тренеру.
Надолго это все? Вот если я приведу завтра к вам своего 5-летнего сына, сколько времени вам потребуется для того, чтобы поставить его на коньки?
Ну, думаю, месяц, полтора, где-то два, он уже должен потом уже начинать кататься. То есть, постепенно начинает ходить, потом уже все, катание.
Просто я знаю, что есть, ну, это... Такой, значит, хоккейный, что ли, подход, когда ты приходишь, не знаю, в секцию или начинаешь общаться с профессиональными хоккеистами, они говорят, если вы считаете, что вы умеете кататься на коньках, это не так. Вы умеете на них стоять. Катание все-таки в профессиональном, особенно, ключе, это совершенно другая история.
Ну, есть такие сленги, скажем так.
Вы с каким возрастом работаете?
Мальчикам 11 лет, исполняется 2012 года рождения.
И как случилось так, что вы начали заниматься тренерской работой, пришли именно к этому возрасту? Хотелось бы немножко истории, потому что наша программа, и в прошлый раз мы знакомились с тренерским штабом нашей академии, ну и вот сейчас продолжим ее.
Ну, я сам занимался, пришел в хоккей в 7 лет, то есть постепенно, помаленьку, то есть пошагово поступление было вверх. Дошел до команды мастеров Суперлиги, где играл с теми же, с Бардиным, с Гулявцевым в одной команде. Ну и чтобы не прекращать, скажем так, хоккейную деятельность, решил попробовать себя детским тренером. То есть вот на протяжении 17 лет работаю детским тренером. 2 года последних работал в команде молодежной хоккейной лиги нашей «Молот».
И потом решили спуститься на возраст, ну, получается, на сколько шагов ниже?
Ну, нужно поднимать детский хоккей. Нужны опытные тренера. Вот, попросили.
Слушайте, с ними же не справиться. Они же дети.
Ну, это так кажется, что, ну, это есть. Но тут уже...
Дисциплину.
Как бы, да. В первую очередь, дисциплина.
Слушаются?
Да.
Как выглядит вообще, как организован тренировочный процесс? Сколько времени длится тренировка? С чего она начинается? И вообще, какие элементы отрабатываются в этом возрасте? Ну, в том возрасте, с которым вы работаете.
Ну, тренировка начинается с разминки, с сухой на земле. То есть, это буквально 30-45 минут. Разминочка идет небольшая. Затем выходим на лед, нарабатываем элементы катания, техники владения. Клюшки, шайбы, различные тактические задание.
Ну, мне кажется, что клюшка в данном случае – это лишь точка опоры для многих, нет? Или уже к 11
это годам? Это для начинающих, возможно. Есть такой сленг на трех опорах кататься. Да. То есть, тут уже нет. Тут уже она как, блин, как правая рука, как левая рука. То есть, без нее уже просто никуда он.
И как они себя показывают? Вообще, мне всегда казалось, я прошу прощения за лирическое отступление, что ну, вот подготовка хоккеистов в этом возрасте – это история... Ну, скажем, такая достаточно общая. Они в какой-то момент могут перестать заниматься хоккеем, а ваша задача – заинтересовать их в том, чтобы они остались в виде спорта. Если появляются какие-то таланты, их сразу куда-то увозят.
Есть такое, да. То есть, кому-то надоедает, находишь какие-то доводы, чтобы он остался, что не все потеряно, не опускал руки, дальше продолжал работать. Да, уезжает.
Ротация – это нормально.
Это да. Без этого как бы никуда. То есть, каждый ищет, где себе лучше.
Слушайте, а амплуа хоккейные. Вот мы как-то в одном из эфиров вообще обсуждали тему, как, например, молодой хоккеист выбирает, кем ему стать. Полевым игроком. Все хотят забивать шайбы, но я знаю, что, наверное, есть и те, кто...
Да, есть, которые забивают, есть, которые не забивают. Это вот для этого и проводятся эти турниры Бардина, Гулявцы. Там по ребенку уже начинаешь видеть, где он ближе к воротам стоит. Либо вообще в воротах он может стоять, либо он больше к нападению тяготеет. И вот постепенно как бы вот... Ну, не факт, что поставили тебя в нападение, ты все на протяжении там 7 лет ты будешь играть в нападение.
7 лет обучения?
Ну, примерно, если... Это, скажем так, участие в первенстве России.
Угу.
А учатся-то они больше из 5 лет, в 17 лет выпуск из детской школы. То есть, это 12 лет получается у нас.
Да.
Вот, то есть, бывает... То есть, конечно, во вратари мало кто хочет, честно скажу.
Хотя при этом... Русская вратарская школа – это одна из лучших школ в мире.
Тут,
и тут
соглашусь.
Собственно, за нашими голкиперами идет настоящая охота. Очень важная часть вашей работы – это общение с родителями. И они у нас... Это так вообще выстроена система. Опять же, лирическое отступление. У нас был в гостях в программе тренер, правда, футбольный, из одного из крупных итальянских клубов. И он говорил, что у них есть позиция. Тренеры практически не общаются с родителями. Есть специальные люди для этого общения, потому что родители пытаются влиять на тренировочный процесс. И, например, вы видите, что ребенок готов к тому, чтобы встать в рамку, как говорится, а родители говорят, нет, не хотим ни в коем случае. Как тут удается находить общий язык?
Ну...
Непросто?
Непросто. Общаемся, убеждаем. У нас в академии есть тренер по вратарям, с ним беседа происходит. То есть, он пытается донести до родителей. Тут же видите, как от ребенка ему нравится, ну, что поделаешь. Хочет быть вратарем.
А если талант зароет? Вот он может быть гениальным вратарем, а все стремится забивать.
Ну, для этого у нас тренер по вратарям выходит на тренировки командные. И он уже тренеру основной команды начинает говорить, вот того бы мальчика посмотреть бы на вратаря, вот здесь смотрю катание, нам бы помогло встать в ворота. То есть, он видит сам. И приглашает их на вратарские тренировки. То есть
тренер вратарей, он как бы в системе академии... Фигура несколько отдельно стоящая, он работает сразу с несколькими возрастами.
Со всеми.
Со всеми.
Да, да. То есть, есть у них общие командные вратарские тренировки, это 3-4 раза в неделю. И есть тренировки, когда он выходит именно с командой, чтобы поработать с вратарем непосредственно с командой своей, то есть, с возрастом. И там он уже начинает смотреть и приглядывать, кого бы еще бы в вратари бы переодеть. Форма у нас есть, пробоваться можно. То есть, даже может любой нападающий, любой защитник встать, попробовать на одну тренировку, на две вратарем. В младшем возрасте такое делается регулярно. То есть, кто хочет, пожалуйста, давайте по очереди будем вставать каждую неделю на ворота. И кто-то уже на чем-то переодевается в вратари и уходит в вратарскую школу.
Как у вас выглядит система набора и когда она будет открываться? Я, наверное, предвосхищаю все вопросы наших слушателей, родителей в первую очередь. Вы летом уйдете на каникулы?
Да, мы заканчиваем в конце мая тренировочный процесс, уходим на каникулы, потом начинаем группу набора с 1 августа. То есть, это группа набор, сразу объясню, это платная группа.
Цена там вопроса?
Сейчас 4400, следующего сезона пока не подскажу.
А сколько будет... тренировок в месяц?
16.
Это 3 раза в неделю?
4.
4 раза в неделю?
Да, да.
На молоте?
Да.
Ух ты.
Вечернее время, то есть удобное время для тех, кто дети работают, родители работают, дети в садике. То есть забрали, привели, позанимались.
Во сколько?
6:30, 6:45 вечера.
А если кто-то не может ходить 4 раза, можно договориться на 2 в неделю?
Ну, у нас такие договоры есть, которые по половине, да, конечно, есть.
И форма?
Форму у нас, конечно, не предполагается группе набора, то есть вы приходите со своей, но у нас есть, допустим, щиточки, локти, нагрудники, шорты можем, но коньки и шлем всегда говорим свои. То есть без конька и шлема вас никуда не пустят на лед.
Потому где что техника брать? Безопасна. Возникает вопрос всегда.
Ну, слушайте, сейчас очень много есть бэушной формы на Авито. Я всегда говорю, что для начала либо взять у знакомых, либо купить бэушную. Потому что не факт, что ребенок дальше захочет, а купить сразу новую, это будет очень по бюджету бить. И чтобы ребенок два раза сходил, сказал там, все, не хочу, не надо. То есть купили, денег сильно много не потратили. И вам она пригодится, допустим, потом кататься.
Но ведь к вам нельзя прийти с коньками, которые вот эти вот раздвижные?
Можно.
Еще...
На первые тренировки можно. Даже на фигурных приходят.
Да вы что?
Да.
У меня сыну подарили коньки, которые переделываются в ролики, потом снова в коньки. Я почему-то думал, что это вот как раз забава, с которой можно ходить на лед простой где-то, но ни в коем случае.
На первые разы подойдет. То есть даже первый месяц-два покататься на них можно, потому что ребенок сначала не катается, он просто ходит. То есть держалочкой ходим, натаптываем, пытаемся немножко отталкиваться от льда. А дальше, конечно, уже по ребенку смотрим. Если понравилось, покупаем уже ему чуть больше профессиональные коньки.
Оксана Конакова и Дмитрий Спирин, представители Академии «Молот», сегодня в гостях в большом экспертном овертайме. Оксана – методист Академии «Молот», Дмитрий Спирин – тренер подрастающего поколения, основной команды нашего региона. Друзья, мы ненадолго прервемся, буквально на 2 минуты реклама. Продолжается большой экспертный овертайм на 91.2 FM. Артем Жаворонков, ваш покорный слуга. Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. Оксана Конакова, методист Академии «Молот». И Дмитрий Спирин, тренер нашей Академии, сегодня в гостях в нашей студии. Если возвращаться к тому, с чего начали, про турниры Бардина и Гулявцева, они сами-то присутствуют на мероприятии?
Естественно, конечно.
Ну, Гулявцев понятно.
Тут... И Бардин тоже, да, обязательно.
А ребята их знают? Вообще, вот родители-то их знают?
Знают, конечно, знают.
Как, вот по-вашему, это вопрос к вам обоим, наверное, все-таки с чего начинается увлечение ребенка хоккеем? Это обязательно, чтобы родители его любили?
Или нет, все-таки? Совершенно не обязательно. Расскажу свою историю. То есть у меня ребенок пришел в хоккей из фигурного катания. А пришли фигурно, потому что по здоровью нужен был лед. То есть фигурно мы побывали там полтора месяца, потом он увидел во дворе хоккеистов, мальчиков играли на коробке, и говорит, мама, хочу, взял палку и пошел играть. У меня уже вариантов не оставалось, как отдать его просто в хоккей. До сих пор мы там занимаемся.
Дмитрий, а как ваша вообще карьера хоккейная начиналась? Вы как оказались? Вы помните, как вы на лед первый раз вышли?
Да.
Почему на хоккей?
Я жил рядом с Молотом, со стадионом. Каждый там день ходил, смотрел, как взрослые ребята играют в хоккей. Ну и пришлось выклинчить у мамы, чтобы она купила коньки. Пожертвовала чем-то тогда это было. В диковинку все вот. И пришел потихоньку, помаленьку ходил с дедушкой. И в один прекрасный момент тренер детской школы, тогда Молот, подошел, спросил, какого года, сколько лет. И приходите, говорит, вот в сентябре запишем вас в секцию Молот.
Вас заметили в буквальном смысле на улице?
Да я просто, да, вот один катался на коробке, и все. Так раньше такие было. И сейчас думаю, что по садикам ходят, распространяется везде информация. Возрождается золотая шайба. То есть там на открытых коробках-то, как правило, вырастают талантище огромные.
И вот главное их найти. А является ли частью ваших тренерских обязанностей вот такая скаутская работа? Ходить, приглядывать? Может быть, кто-то из знакомых пишет, слушайте, тут, не знаю, там в Березняках такого парня увидел, прям...
Включает. Приходится заниматься этим, да.
Это необходимо. Ездите, смотрите? Тренера.
Ну, по области, по городу, да.
Просто если занятия платные, в любом случае, это еще надо родителей убедить. Это же еще...
Ну, платные они у нас до 8 лет.
Да, это пока
ты... 8 лет уже бюджетные места.
Но на них нужно отобраться.
Конечно.
Сколько бюджетных мест на сегодня в структуре Академии по каждому возрасту?
Около 30.
На каждый возраст?
Да.
А возрасты как дифференцируются? По году рождения? То есть 18, 19, 20, 21?
Сейчас у нас мы в этом году зачисляем с 1 июня 15 год на бюджетные места. При прохождении, естественно, тренировочных...
Испытаний,
да. То есть тесты проводятся по федеральному стандарту, который есть. И основания этого зачисляем. Естественно, если будет 32 хороших мальчика или девочек, да, то, естественно, мы 32 заберем.
Так, девочек.
Девочки у нас тоже занимаются. У нас вообще есть команда в Красновишерске, в структуре Академии полностью, где одни девочки.
Слушайте, ну женский хоккей, чемпионат мира, Олимпийские игры уже включены туда, женский хоккей. Ну, чемпионаты мира проводятся прилично давно. А у вас есть подопечные девочки?
Есть.
В вашем возрасте?
Одна.
И они наравне, она наравне с мальчишками?
Даже немножко лучше. Но она старше их на 2 года.
Девочки могут заниматься.
Девочки могут заниматься на 2 года старше мальчиков.
Но ведь не только в возрасте дело, на дисциплинирование.
Да.
Этот вопрос такой, знаете, не требующий дополнительной расшифровки. Дорогие друзья, вновь должны прерваться. Показывает звукорежиссер, что сейчас на очереди у нас местные новости и реклама. Затем продолжим общение. Напомню, в студии большого экспертного овертайма, в студии 91.2 FM, Оксана Конакова, методист Академии «Молот», и Дмитрий Спирин, тренер нашей Академии. Не переключайтесь. Заключительная 10-минутка большого экспертного овертайма на 91,2 FM. Артем Жаворонков, так меня зовут. Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. В гостях в нашей студии Оксана Конакова, методист Академии Молот, и Дмитрий Спирин, тренер Академии Молот. Мы девочками закончили предыдущую часть нашей программы, а все-таки такое ощущение недосказанности. А куда потом? Ну, вот сейчас есть эта девочка, и она талантливая, она обретет некоторые навыки, квалификацию.
Женские команды.
Только уезжать, а у нас ведь нет женской команды.
То есть, у нас, допустим, из наших воспитанниц Лиза Дубей, которая в составе команды «Адыгель» завоевали на чемпионат
женской хоккейной лиги, они выиграли.
Они выиграли.
По своему возрасту или
нет? Нет, это вот уровень КХЛ, МХЛ и ЖХЛ, женская хоккейная лига.
Ну, МХЛ – это все-таки молодежка, а КХЛ – это КХЛ. А это, получается, аналог КХЛ, то есть это элита российского женского хоккея. Я знаю, что у нас есть женский хоккей на траве. Есть команда профессиональная, выступающая в Перми. Там никого нельзя приглядеть или поставить на лед тех, кто бегает по траве?
Конечно.
Всегда говорили о том, что есть некая конкуренция между хоккеем классическим и, например, русским хоккеем. Какие-то пересечения есть? Не связываетесь? Я знаю, что просто испытывая кадровый голод, вот именно русский хоккей, он развит не во всех регионах. Не знаю, там ближайший к нам Киров, где играет родина, они периодически по молодежным командам обычного классического хоккея ездят по регионам, смотрят, договариваются. Не было таких пересечений?
Ну, слушайте, не знаю, по молодежке можно спросить у Дмитрия Юрьевича. Но...
Не отдаете своих?
Честно, нет. Так у нас нет в Перми же.
Ну, вдруг приедут.
С мячом. Приедут, возьмем. Или приедут, отправим.
Вы сказали, что соревнование, ну, в смысле, тренировочный процесс заканчивается в конце мая, затем перерыв. А что в перерыв? Просто каникулы.
Да, детям нужно отдыхать. То есть, вообще, сам Тарасов говорил, что 1.5-2 месяца дайте детям побыть детьми. У них должен быть футбол, дача, деревня, я не знаю, грязные ноги, там, загар летний. То есть, они должны просто отключиться от хоккея. Понятно, что есть родители, кто в этот период водят детей на сборы, водят их дополнительно заниматься. Но вот по своему ребенку я также: деревня, мяч, пожалуйста, играй, отдыхай от хоккея. Хотя он тоже просится. Но
слушайте, а спортивного лагеря какого-то не
в июле?
У нас кто...
Он только, когда вот начинается пресезонный сбор, тогда примерно начинается лагерь. А так действительно, июнь, просто пусть ребенок... отключится совершенно от хоккея.
Слушайте, да и тренерам, и методистам
нужно отдыхать. И тренерам нужна чужая перезагрузка.
Вы не выбираете время отпуска, не пишете в начале года. Мы хотели бы сходить в отпуск в августе. Да, у вас
нет возможности. Только июнь, целый месяц, пожалуйста. Все, мы его не разделяем, то есть нет возможности. Потому что сезон начинается 15 июля. Те, кто играет в первенстве России у нас, ну, кто на бюджетных местах. И все, и до мая. Вот наш рабочий график.
Нормально. Еще немножко про сам тренировочный процесс. Вы сказали про 4 дня в неделю, про час тренировок, про некоторые особенности их проведения. Но все-таки хотелось бы, вот, что называется, внутренних подробностей. Как это все наигрывается, как нарабатывается, как составляется план тренировок? Есть какие-то методические рекомендации, не знаю, от Федерации хоккея России? Или каждый тренер сам определяет, как работать с хоккеистами? Индивидуальный
Я думаю, что каждый сам тренер определяет подготовку своей команды лично. От чего-то отталкиваемся, да, есть наглядные...
У нас есть
там...
программа «Красная машина», мы на ней работаем.
Угу. То есть отталкиваемся где-то от нее.
А индивидуальные тренировки?
Это...
Всегда пожалуйста, только главное понять, с кем проводить эти индивидуальные тренировки.
Ну, я думаю, что командный тренер в основном не проводит индивидуальные тренировки, он в основном занимается командой. На это есть другие люди, которые занимаются индивидуальными тренировками.
Ну, то есть, я понимаю так ведь, что в этом возрасте ведь важно не просто развивать умение стоять на коньках, пользоваться клюшкой, как-то, не знаю, идентифицировать себя на площадке, но и общее физическое развитие очень важно, силовые тренировки какие-то, на гибкость, на координацию.
Это все присутствует, да.
И все это можно делать на льду?
Это нет. Это есть специальный зал, мы туда ходим. Есть бросковая зона, есть акробатический, гимнастический, скажем так, зал, там маты у нас лежат, то есть все это нарабатывается в зале, либо на улицах, где возможно.
У вас есть помощники, вы один с ними со всеми справляетесь, тридцаткой?
Один.
Главная ответственность лежит
на вас. Главная ответственность вся на мне за результат, все на мне. То есть я им и папа, и мама. Пока ее тренировка.
Я понимаю правильно, что количество желающих больше, чем мест?
Конечно. Но, опять же, зависит, конечно, от года рождаемости. Это очень зависит. То есть, допустим, если нас вот мы набирали 14-й год, у нас желающих было больше, мы отбирали.
15-й. Там бум как раз был где-то. Вот
да, 14-й, 15-й. То есть, допустим, вот сейчас мы найдем набор в малышей 17-го года. Пока что пришло немного детишек.
А 18-й вы будете набирать в...
У нас уже ходит 18, даже 19-й год. Да.
То есть, если кто-то сейчас решит заявиться, он не опоздал?
Нет, не опоздали, конечно.
То есть, можно прийти и попробовать. Есть ли что-то типа пробных тренировок, дня открытых дверей? Я вот об этом.
У нас есть первая тренировка пробная бесплатно всегда в течение всего сезона. То есть, у нас группа набор действует всегда. То есть, мы берем всегда малышей. Понятно, что, допустим, на бюджетные места прийти, допустим, сейчас в 8 лет сказать, я хочу научиться на коньках, поступить к вам в бюджетную школу, не получится. То есть, у нас группы спортивной такой нет, просто как группы здоровья. У нас уже с 8 лет начинаются профессиональные группы, которые заточены на результат.
Слушайте, мы уже некоторое время все равно так или иначе следим за Амкаром. Почему за Амкаром? За Молотом, разумеется. И видим, насколько серьезно перерабатывается вообще внутренняя структура. Вот появление академии, новые подходы, возможности, которые открываются сегодня. И чувствуете ли вы на протяжении, сколько эта работа длится? Последние несколько лет?
Ну, да. Я бы сказала, активно последние 2 года.
Увеличение интереса к хоккею со стороны пермяков. Ведь в какое-то время, давайте будем откровенны, Молот вообще, как это больно не было для болельщиков, находился в забвении, как будто бы по остаточному принципу начинает финансирование, заканчивая интересом. Но мы видели матчи плей-офф, единственный по разным обстоятельствам, который собрал битком набитый Молот. Мы вернем?
Конечно, вернем.
Сколько времени на это потребуется? Когда...
Я думаю, что после такого плей-офф зритель должен прийти уже в сентябре вот этого года начинать ходить. Ну, любители хоккея показали, что Молот им не безразличен, что все равно они любят, что они все равно будут приходить.
Обязательно ли ребенку любить хоккей для того, чтобы им заниматься? Провокационный вопрос, наверное.
Я думаю, что да. Он все равно должен им гореть желанием приходить, доказывать каждый день. Он все равно этому, без желания никуда.
Хоккей один из тех немногих видов спорта, где им надо жить и вне пределов тренировки. И это порой для родителей проблема. Разбитые дома вазы, клюшки или еще что-то. Это так?
И такое бывает, да.
Или, наверное, просто, бывает так, что, знаете, так умотался на тренировке, что...
Чем старше ребенок становится, тем у него уже энергии чуть меньше становится. А когда он маленький, он растет, ему нужно двигаться. И это нормально, когда пришел домой и начинает снова что-то там показывать. Тренер сказал, нужно так сделать. Вот и он начинает это отрабатывать. Пока не получится, он будет это делать. Либо до разбитой вазы.
Родители, готовьтесь. Кроме Молота, где еще базируется академия? Это ваша основная площадка или где-то еще можно?
Это наша основная площадка, да. Но есть у нас часть занятий. Резервная это поля, это у нас Ледовый Шубадерова в Кондратово. И у нас 1 год тренируется в Краснокамске, 9-й год. То есть он полностью, там весь тренировочный процесс, потому что здесь у нас льда не хватает, и там большая часть команды именно из Краснокамска. Поэтому там сформировали именно 9-й год.
А те, кто не из Краснокамска, вынуждены ездят?
Да, конечно.
Ну, что делать? Вы упоминали, опять же, вернемся немножко к началу, команды, которые принимали участие в турнирах Бардина и Гулявцева, у нас это ваши конкуренты, это частные школы, которые тоже у нас со своими командами.
Но они не частные, это есть школа Свердловского района «Легенда» и спортивная школа «Молот», которая находится, обе школы на Победе. Да, то есть... Отдать должное...
На Победе это в Закамске?
Нет, на
Крохолевка.
А, это ФОК Победа.
Да.
Ага.
Спорткомплекс Победа, да.
Да, то есть отдать должное, конечно, у команды «Легенда» очень большой объем детей именно этого маленького возраста. То есть они коммерческие группы набирают очень хорошо. То есть они их завлекают, они там их развивают, то есть прям молодцы. Угу. Они уже занимаются этим очень давно. То есть у нас группа набора первый сезон мы прошли. То есть у «Легенды» это уже давнешняя история. И оба турнира кубки забрали именно команда «Легенда».
Но это еще ни о чем не говорит.
Ни о чем не говорит.
Все-таки мы понимаем, что «Академия Молот», она лишь на стадии формирования. Вы делаете первые шаги. Что такое 2 года?
Ну да, то есть сейчас у нас, допустим, в конце сезона, сейчас 10-й год у нас в группе сильнейших первенства России, и 11-й год прошел отборка, попал также в группу сильнейших. На следующий сезон, надеемся, 12-й год у Дмитрия Юрьевича также зайдет в группу сильнейших. Вот к этому и стремимся.
Сдержите, Дмитрий?
Обязательно.
Спасибо большое. Заканчивается наше эфирное время. Сигнализирует активно звукорежиссер. Артем Жаворонков был в студии. Михаил Пьянков помогал мне за звукорежиссерским пультом. И общались с представителями Академии «Молот», методистом Академии Оксаной Конаковой и тренером Дмитрием Спириным. Спасибо большое за участие. До новых встреч в эфире.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.